Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве Анны Политковской, Рамзан Кадыров и попытка национального примирения в Чечне. Как в Самаре пытаются справиться с социальными последствиями кризиса. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема «Кавказская». Президент Чечни Рамзан Кадыров в эфире «Республиканского». Телевидение призвал всех чеченцев простить друг друга. Этот призыв прозвучал во время передачи «Точка опоры», в которой также приняли участие бывшие участники вооруженных формирований Ичкерии, эмиссары лидеров сепаратистов, представители духовенства и местной интеллигенции. Участники телепрограммы обратили внимание на то, что лидеры ичкерийского сопротивления неоднократно предлагали Кремлю мирные переговоры и выдвигали инициативу о сохранении республики в составе России. Рассказывает наш корреспондент Олег Усов.
Телепрограмма в прямом эфире с участием Рамзана Кадырова и бывших представителей ичкерийского сопротивления вызвала большой интерес в республике, рассказывает наш корреспондент Грозном Ахмед Султанов.
Сразу же после начала ток-шоу «Точка опоры» Рамзан Кадыров взял на себя функцию ведущего. В передаче принимали участие экс-представитель лидера сепаратистов Доки Умарова в Европе Бухари Бараев, представитель чеченской диаспоры в Европе Рамзан Ампукаев, депутат республиканского парламента, бывший министр обороны Ичкерии Магомед Хамбиев, представитель духовенства, интеллигенции и известные бывшие боевики. Также присутствовали несколько молодых людей, которые недавно ушли в лес, но родственникам которых удалось их вернуть оттуда. Многие из выступавших бывших боевиков говорили, что личное поручительство Рамзана Кадырова помогло им избежать преследования российских военных и спецслужб и быть задействованными в создательных процессах республики. На теледебатах, которые продолжались более 3 часов, прозвучали и сенсационные заявления. Так, бывший соратник Масхадова и его духовный наставник Аюб Хатаев заявил, что лидеры чеченских сепаратистов предлагали российским властям переговоры о включении Чечни в состав России, а многих боевиков трудоустроить в милицию. Масхадов сам не говорил, что хочет хоть ненадолгое время стать легальным президентом, а потом сложить в себя полномочия и покинуть республику, сказал Хатаев. Одна из дозвонившихся женщин, у которой боевики убили мужа, спросила Кадырова, можно ли доверять тем, кто до недавнего времени находился в лесу. Президент Чечни ответил, что бывшие боевики теперь делом доказывают свой выбор в честном служении России.
Это был наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов. Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев также был в числе зрителей. Он отметил инициативы Рамзана Кадырова.
Я увидел абсолютно другого Кадырова. Понятно, в этой передаче лица там показывали, это все подхалимы, лизоблюды окружили. И наверняка они всю передачу, если им дали время, дифирамбы пели, облизывали его. Но сам Кадыров сказал очень важную, как с моей точки зрения, что пора уже положить конец, что есть масхадовцы, дудаевцы, кадыровцы, что есть некая общность чеченского народа. Это очень важная мысль. Вот в чеченском таком звучании «царь». Вот этот царь, говорит, мы должны убрать его, потому что, говорит, с точки зрения ислама, говорит, это, говорит, противоречит исламу. И поэтому этот молодой человек, который сегодня облечен вот этой саном царя, с точки зрения его окружения, потому что подобное отношение к нему, я более того, я убежден, в республике нету. Есть презрение, есть ненависть. Ну, я сейчас не об этом говорю. Я говорю о другом. Он говорит, что от этого сана надо отказаться. Это меня очень серьезно обрадовало.
Насколько он был искренен, или это все-таки был пропагандистский ход?
Я абсолютно убежден, он говорил правду, он говорил то, о чем он думал. Вообще, сама передача, она, конечно, была пропагандистская. Попутно хотел бы отметить и другое. Здесь передача сейчас говорил, и, наверное, говорил достаточно эмоционально. Но в течение вот уже вот этого полудня некоторые были звонки у людей, следующих. Есть и другое мнение по поводу этой программы. Вот мне звонили вот люди, которые меня неплохо знают. Вот. И вот один, он работает в Министерстве образования Чеченской Республики. Так вот он по телефону задает вопрос. Он мне задает. Кадыров, говорит, отец, говорит, объявлял джихад. Он у людей выводил на джихад. Потом и он, говорит, пользовался какими-то преференциями во время объявления. И как только это стало немодно, говорит, он это все бросил, пошел, говорит, именно против тех, кого он сам поднял. Теперь, говорит, по поводу Бухари Бараева. Бараев, говорит, тоже, говорит, поднимал людей. Кто сейчас ответит за тех молодых красивых женщин, которые были убиты в Норд-Осте, которых повел его сын? Отец с сыном агитировали, они, говорит, повели, они обманули их. Теперь, когда конъюнктура, говорит, изменилась, когда преференции Бараев отец не получает, он бросает это все сейчас. И важный вопрос, если бы люди, меняя свою точку зрения, теряли бы с точки зрения материальных, финансовых выгод, я бы попытался бы понять. Но каждый раз, когда они меняют свою точку зрения, они получают очередные преференции. Поэтому я не могу судить. У людей, конечно, вызвала и откровенная ненависть вот к этим людям, так называемым бывшим или настоящим боевикам, которые то метались туда, то сюда, и звучит тоже совершенно однозначно. А завтра они не перейдут очередной раз в другой лагерь. Восприняли эту передачу, конечно, неоднозначно. Он вызвал большой резонанс.
Говорил Руслан Кутаев. Эксперт по Кавказу Алексей Иващенко солидарен с теми участниками телепрограммы, которые говорили о намерении лидеров Ичкерии сесть за стол переговоров с руководством России.
Здесь, в Москве, чеченская война была очень многим выгодна. Ну, во-первых, на чеченской войне отмывалось очень много денег. Списывалось все это оружие, которое выводилось из восточной группы войск из Средней Азии и Монголии. Во-вторых, в период этих войн в Чечне постоянно велись работы в период боевых действий по восстановлению республики, где просто закапывались миллиарды долларов. Шло просто открытое воровство. У чеченцев тоже было ряд людей, в частности Басаев, который был заинтересован, чтобы война продолжалась. Потому что именно на вот этом сговоре с Басаевым и с другими людьми война продолжалась, и вот этот отмыв денег продолжался. В марте, если не ошибаюсь, 96-го года, когда комиссия приехала разбираться, куда же уходят все эти федеральные деньги, город Грозный был сдан на сутки, потом возвращен обратно федеральным войскам, и после чего комиссия так и не смогла сделать никаких заключений. В том числе в чеченском руководстве также нарастала борьба за власть, и там было крыло, которое понимало, что рано или поздно для них это закончится плохо. И каждый раз, когда ситуация на фронте обострялась, чеченцы пытались идти на переговоры на условиях войны, чтобы удержаться у власти и хоть номинально сохранить за собой власть. Это продолжалось и в Первую войну, и во Вторую войну. Накануне Беслана Масхадов также выступал с этой инициативой идти на переговоры с Путиным. И он также был поддержан и западными демократиями в том, чтобы начать как можно быстрее переговоры. Но 1 сентября грянул Беслан, и после чего все эти переговоры с чеченской стороной стали просто невозможными. И когда журналисты пытались разобраться, связанные вот эти бесланские события с этой инициативой Масхадова, чтобы начать переговоры с чеченской стороной, постоянно начиналось противодействие властей, чтобы не давать никакой информации. И ответа на этот вопрос так до сих пор и нет.
Так считает эксперт по Кавказу Алексей Ващенко. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас главная новость этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Единогласно оправданы братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, которых обвиняли в причастности к этому убийству. Коллегия сочла, что следствию не удалось доказать их причастность к совершению преступления. Теперь подсудимых должны освободить из-под стражи в зале суда. И вот сейчас, прямо буквально несколько минут назад, был вынесен этот вердикт. В зале суда работает наш корреспондент Марьяна Трачешникова, и сейчас она по телефону в прямом эфире «Свободы». Марьяна, здравствуйте.
Кирилл, здравствуйте. Вы не представляете, что сейчас творится в здании окружного военного суда, где только что присяжные огласили оправдательный вердикт и оправдали всех подсудимых во всех инкриминируемых деяниях. Таким образом, государственному обвинению удалось доказать только тот факт, что убийство действительно было. Но и это был единственный утвердительный ответ присяжных заседателей на единственный вопрос. А вердикт присяжных в зале был встречен аплодисментами, и в настоящий момент момент председательствующий удалился в совещательную комнату для вынесения решения, ну, уже понятно, каким оно будет, об изменении меры пресечения, ну, соответственно, оправданным, пока еще они остаются в клетке в зале суда, но, тем не менее, их должны отпустить сразу в зале суда после... через буквально несколько минут. Поэтому, в принципе, журналисты ожидали такого поворота событий. У нас были сомнения только относительно эпизода, связанного с превышением должностных полномочий в отношении предпринимателя Эдуарда Паникарова. Но здесь, видимо, мы оказались недальновидными, и присяжные пришли к выводу, что и это тоже не доказано. Поэтому братья Джабраил Ибрагим Махмудова, Сергей Хаджикурбанов и подполковник ФСБ Павел Ряб признаны невиновными. Кирилл?
Спасибо. Марьяна, наш корреспондент в зале суда по делу об убийстве Анны Политковской, где только что, напомню, вынесен вердикт присяжными, все обвиняемые признаны невиновными. Вот это, в общем-то, сенсационное решение по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Я попросил прокомментировать директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Олег сейчас по телефону в прямом эфире «Свобода». Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы скажете по такого приговора?
Я ожидал такое решение, потому что, на мой взгляд, с самого начала судебного процесса и из тех материалов, которые были доступны для печати, было понятно, что следствие было проведено из ряда вон плохо. И те материалы, которые должны были обвинением тем людям, которых подозревали в причастности к убийству Анны Политковской, эти материалы оказались, ну, не столько липовыми, сколько притянутыми за уши. Поэтому решение присяжных вполне, на мой взгляд, объективно. И это не только хороший урок для следствия, для прокуратуры, но и вообще для тех людей, которые так или иначе причастны к расследованию убийства Анны Политковской. Суд еще показывает, что власть, ну, в данном случае я говорю о неком количестве чиновников, не заинтересованы в том, чтобы найти не только людей, причастных к этому убийству, но и людей, непосредственно принимавших участие в убийстве, а также их заказчиков.
Спасибо, Олег. Это директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Комментарий к сегодняшнему, который буквально несколько минут назад произошло, вынесению вердикта по делу об убийстве Анны Политковской. Все обвиняемые признаны невиновными. А вот короткий комментарий, который по этому поводу, по поводу того, как развивался судебный процесс накануне вынесения приговора, дал сын погибшей Илья Политковский.
Мы очень ожидаем вердикт, какой бы он ни был, я хочу это подчеркнуть, какой бы он ни был. Весь процесс был напряженный, особенно для нас, для меня и для моей сестры. И мы очень уже долго ждем этого самого вердикта. Слабые места есть, конечно, и у одной, и у другой стороны. Мы так и не услышали, что делали братья Махмудовы в районе Лесной во время убийства. Как вы знаете, мы несколько раз задавали им этот вопрос. У обвинения также были некоторые грешки.
Это был Илья Политковский, сын Анны Политковской. Он комментировал ход судебного процесса, который вот несколько минут назад завершился вынесением оправдательного приговора, оправдательного вердикта присяжных по отношению ко всем обвиняемым. Мы, естественно, готовились к сегодняшнему дню, к сегодняшнему вынесению вердикта. А надо сказать, что вокруг дела Политковской было множество разговоров и слухов, конечно же, и версий. Активное обсуждение хода трагических событий, активное участие в обсуждении хода трагических событий приняла известная публицистка Юлия Латынина. Об одной из ее публикаций накануне вынесения вердикта мой коллега Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Юлия Латынина в комментарии под заголовком «Найти заказчика Анны Политковской» на сайте «Газета.ру» подчеркивает тот факт, что теперь обвинение считает что заказ на убийство был передан первоначально лазанскому авторитету Ломали Гайтукаеву, который проходит по делу как свидетель. Кроме того, обвинение подняло вопрос о степени вины подполковника ФСБ Павла Рягузова, который сидит на скамье подсудимых, но по другому эпизоду, и бывшего главы Ачхой-Мартановского района Шамиля Бураева, который задерживался по этому делу, но был отпущен.
Адвокаты подсудимых тут же заявили, что следствие пересказало версию, которую выдвигает в своем журналистском расследовании заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Согласно версии Соколова, заказ на убийство Политковской был получен летом 2006 года Ломали Гайтукаевым, лидером лазанской преступной группировки, специализировавшимся на заказных убийствах. Однако в августе Гайтукаев сел за другой заказ. Он попытался организовать убийство бизнесмена Карбаня на Украине, и исполнение перешло к его партнеру Сергею Хаджикурбанову, другому члену группировки. Посредником при передаче заказа мог быть Шамиль Бураев, бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни, человек, позиционировавший себя как верный сторонник федералов и отчаянный противник Ахмад Каджи Кадырова, против которого он выставлял свою кандидатуру на выборах 2003 года, за что был выжат из Чечни. Однако, как только обвинение вновь заговорило об этих двух именах, Гайтукаев и Бураев, сразу возник вопрос, а кто именно мог передать заказ Бураеву.
Как пишет Юлия Латынина, у нее есть ответ на этот вопрос. И вот что автор текста в газете «Ру» рассказала в интервью «Радио Свобода» несколько часов назад.
Самое важное во всей этой истории прозвучали два новых старых имени. Это Ломали Гайтукаев, лазанский авторитет, и Шамиль Бураев, который, возможно, мог быть передатчиком этого заказа. Как только два этих имени всплыло, возник вопрос, а кто является, собственно, заказчиком? Тут выясняется одна очень интересная деталь. Она заключается в том, что господин Бураев и господин Гайтукаев летом 2006 года в ресторане «Рахат Лукум» на Покровке рядом со зданием ФСБ общались с несколькими людьми, двое из которых были служащими ФСБ. Это подсудимый подполковник Рягузов и его начальник Слюсарь, а еще одного человека звали Алихан Муцаев. Это личный охранник президента Алханова, расстрелянный 15 октября 2007 года около ресторана «Казбар». Возникает вопрос, что свело личного охранника Алханова, бывшего главу Ачхой-Мартановского района, который позиционировал себя как человек верный федералам и вышвырнутый из Чечни Кадыровым, специалиста по заказным убийствам и двух сотрудников ФСБ. Более того, господин Бураев, мы видим, продолжает общаться с Алиханом Муцаевым. Он поехал с ним в Турцию после убийства Политковской. Более того, у Бураева впервые появились деньги. Он купил в Турции там какую-то фуру, текстиля, все отправили в Россию. Вот возникает вопрос, что связывало этих двух людей? Потому что сейчас обвинение почему повисает в воздухе? Потому что обвинение выдвигается против человека, которого зовут Хаджикурбанов, и говорят, это он организатор убийства Политковской. Это к нему перешел заказ после того, как Гайтукаев сел. А доказательством того, что Хаджикурбанов исполнил этот заказ, является то, что в день убийства Политковской он многократно созванивался с господином Бураевым. Но что за проблема? Возьмите телефон Бураева и посмотрите, кому звонил в этот день господин Бураев. И тогда, наверное, у вас на скамье подсудимых сядет вся линейка, но, может быть, кого-то уже убили, да, и сесть будет невозможно. И обвинение получит, в общем-то, законченную стройность. Обвинение станет более логичным, а мы получим те ответы на вопрос, который мы задавали все время. Ужас всего этого процесса заключается не в том, что те люди, которые обвиняются в преступлении, не виноваты, а в том, что все это висит в воздухе, потому что нет ни заказчика, ни посредника. А ни заказчика, ни посредника нет, потому что так боятся запалить заказчика, что выводят из-под удара даже посредников и организаторов.
Вы говорите, что в телефонном разговоре с вами Бураев подтвердил, что вот именно в этом ресторане на Покровке он встречался с Алиханом Муцаевым, вот, в Рахат-Лукуме. При этом вы пишете, что Бураев как-то заявил, что он не знает, кто такой Муцаев. Вот как так получается?
Возможно, я не первый человек, который задает Бураеву этот вопрос. Во всяком случае, Бураев подтвердил тот факт, что он общался с Муцаевым, но он сказал, что его привели чекисты. Он подтвердил тот факт, что он ездил с ним в Турцию, казалось, это был чисто случайный попутчик. Важно то, что, видимо, господин Бураев хорошо продумал линию защиты, потому что в ответ на вопрос, что его связывало, он сказал, да ничего, это чисто случайное знакомство. Мы чисто случайно в Турцию съездили вместе. Чисто случайно вместе с ФСБшниками сидели. И вообще он плохой человек, он служил до ДГБ Ичкерии. Я, когда его увидел, там, пришел в ужас, я с ними никогда не общался. Я о нем больше ничего не знаю. Но это очень странно, потому что по всем справкам, которые я наводила справки в 4 различных местах, это именно тот самый Алихан Муцаев, который был личным охранником Алхана.
Юлия Латынина также говорит, что хотела бы всем напомнить, встреча в Рахат-Лукуме происходила летом 2006 года, когда Рамзану Кадырову исполнилось 30 лет и решался вопрос, кто именно он или Алханов будет президентом Чечни. Итак, вновь ее версия этого запутанного дела. Она задает риторический вопрос.
Какой именно бизнес свел вместе подполковника Рягузова, его агента Гайтукаева, занимавшегося заказными убийствами, выкинутого из политической жизни Бураева, позиционировавшего себя как врага Кадыровых, и личного охранника президента Алханова? В этой версии, которую представило нам обвинение, немало дыр. Впечатление было такое, что сверху была команда вывести из-под удара заказчика, а так как некоторые организаторы слишком близко стоят к заказчику, вытаскивают их, и дело разваливается.
Юлия Латынина, автор текста в газете «РУ» под заголовком «Найти заказчика» Анны Политковской. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Обсуждать вердикт присяжных по делу об убийстве Анны Политковской мы продолжим в этом часе информационной программы «Время свободы» примерно минут через 20. Естественно, в следующих часах нашей программы это будет и рассказ нашего корреспондента Марьяны Трачешниковой, которая следила за ходом суда и сегодня была на оглашении вердикта, и комментарии журналистов, правозащитников, политиков. И, конечно же, это главная тема итогового выпуска программы, который ведет Андрей Шарый. Все материалы можно прочесть на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждут, ну, прежде всего, мы поговорим о публикациях в европейской прессе, некоторые другие новости, экономическая панорама и, конечно же, как я уже говорил, будем обсуждать также и вердикт по делу об убийстве Анны Политковской. Ну, а сейчас главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных по делу об убийстве журналистки Анны Политковской удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта. Как передает из зала суда корреспондент «Радио Свобода», перед этим судья зачитал присяжным напутственное слово, напомнив об исследованиях и, извините, об исследованных и доказательствах. Обвинялись в причастности к убийству братья Джабраила и Ибрагим Махмудовы, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов. И вердикт был вынесен несколько минут тому назад. Присяжные заявили или считают, что все обвиняемые невиновны. Вот такое решение. Это главная новость этого часа. И остальные новости кратко. Парламент Киргизии сегодня одобрил решение правительства о закрытии американской базы в бишкекском аэропорту Манас, которая использовалась для снабжения сил международной коалиции в Афганистане. Европейский суд по правам человека принял жалобу к КПРФ, связанную с нарушениями на выборах в Госдуму России. Об этом заявил сегодня секретарь ЦК партии Вадим Соловьев. По его словам, дело может быть рассмотрено в Страсбурге в течение лета 2009 года. Читинский областной суд отказался удовлетворить жалобу адвокатов бывшего руководителя Минотеп Платона Лебедева на нарушение его права на отдых. Московский областной суд в четверг подтвердил законность регистрации лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой в качестве кандидата на выборах главы города Химки. Лидер, занявший третье место на недавних парламентских выборах в Израиле партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман заявил сегодня, что намерен поддержать в борьбе за пост премьер-министра страны лидера правой партии Ликуд Беньямина Нетаньяху. А мы продолжим разговор о новостях и новостями культуры.
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцарское звание Терри Пратчетта, второго по популярности после Джоан Роулинг британского писателя. Он работает в жанре фэнтези. После церемонии в Букингемском дворце писатель, страдающий редкой формой болезни Альцгеймера, призвал активнее финансировать исследования болезни. В Лондоне прошла церемония вручения музыкальной премии в области поп и рок-музыки «Брит Эвордс». Валлийская певица Даффи стала ее победительницей в трех номинациях – «Лучшая исполнительница», «Лучший дебют» и «Лучший британский альбом». Победители определялись онлайн-голосованием тысячи музыкальных экспертов. С торгов «Кристис», которые пройдут в парижском Гран-Пале 23 февраля, снят гобелен «Поклонение волхвов» английского художника, одного из основателей школы прерафаэлитов Эдварда Берн-Джонса. Работа принадлежала Пьеру Берже, коллеге модельера Ива Сен-Лорана. Коллекционер решил подарить музею Арсе, созданный в 1887 году, гобелен, стоимость которого достигает 600 тысяч евро. Новая российская литературная премия «Неформат» объявила своими лауреатами молодых писателей Ульяну Гамаюн, Еву Рапопорт и Веру Полоскову. Премия основана писателем, коммерсантом и членом Общественной палаты Российской Федерации Дмитрием Липскировым. Жюри возглавлял Юрий Мамлеев. В состав жюри входили сетевой поэт Арлуша и Ксения Собчак. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Человек, который написал скандальный стишок «Подарили мне на день рождения надувную Ксению Собчак» и героиня его текста до работы в жюри новой премии уже встречались. Не в суде по иску о защите чести и достоинства, а на светских вечеринках. Сетевой поэт Арлуша, он же художник и бывший арт-директор журнала «Столица» Андрей Орлов, был приглашен на день рождения Ксении Собчак, которая, можно сказать, оказалась постмодернисткой и устроила так, что подарили ей на день рождения живого Арлушу. Несмотря на то, что в комментариях для прессы все члены жюри премии «Неформат» старались выглядеть чрезвычайно респектабельными, а критерии премии не отличаются эстетической внятностью, можно с уверенностью сказать, что новая премия – это версия национального бестселлера для молодых. Ни главу жюри Юрия Мамлеева, ни критика Льва Данилкина, ни вышеупомянутых Арлушу и Собчак нельзя заподозрить в нелюбви к разным формам эпатажа публики и скандала. И если прозаики Ева Рапопорт и Ульяна Гамаюн также темпераментны и зажигательны, как поэт Верочка Полоскова, которую любит поэт Арлуша, то выбор премии «Неформат» следует назвать в джазе только девушки.
Елена Фанайлова, комментарий к новостям культуры. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с политических тем. Что пишут?
Ну вот «Зюдойче Цайтунг», Кэтрин Калвайт сегодня пишет о своеобразии отношений между президентом и премьер-министром Украины. Там сложился совершенно особый стиль с использованием большого количества ненормативной лексики.
И Виктор Чернобырдин, русский посол, тоже свою лепту сюда вносит, надо
сказать. Все-таки, я думаю, что Ющенко в последнее время как-то перекрывает даже достижения Виктора Чернобырдина. Словесный обмен ударами между украинским президентом Ющенко и премьер-министром Тимошенко больше похож на войну между супругами, растерявшими остатки вежливости. Ющенко в своих интервью предрекает стране банкротство, добавляя, что попытки правительства обуздать финансовый кризис могут закончиться социальной катастрофой. Тимошенко, парируя удары, рекомендует президенту, по крайней мере, не мешать, если уже не может помочь. Меньше чем через год на Украине состоится президентские выборы, в результате которых Тимошенко надеется получить высшую государственную должность, а Ющенко удержать ее. В этой связи президент делает ставки на то, что правительство под нажимом МВФ должно проводить политику экономии, что, в свою очередь, может навредить имиджу премьер-министра. Несмотря на то, что МВФ уже пообещал Киеву предоставить кредит в размере 16,4 миллиардов долларов, второй транш был задержан из-за бюджета на 2009 год. Он по условиям МВФ не должен быть дефицитным. В этой связи президента Ющенко вывела из себя попытка премьер-министра обратиться к правительствам некоторых стран за помощью. Русские, еще недавно оппоненты в газовом конфликте, тут же выразили готовность выделить 5 миллиардов евро, но на определенных условиях. Поговаривают, что Москва хочет получить доступ к газотранспортной системе Украины и приоритет приватизации украинских компаний. Эта информация исходит от секретариата президента. Оттуда же стало известно о том, что перед подписанием газового соглашения в середине января между Тимошенко и Путиным якобы состоялись тайные переговоры.
Ну, раз уж мы заговорили о России, которая раздает деньги, сначала вот Киргизии дали денег, чтобы базу американскую вывели, теперь вот обещают Украине, это несмотря на отчаянную, надо сказать, ситуацию в российской экономике, видимо, где-то есть отдельные специальные деньги, раз пишут им, мы затронули тему о России, что еще говорят?
Ну, вот есть не только отдельные специальные деньги, но и отдельные специальные люди для президента. Об этом сегодня Михаил Людвиг, московский корреспондент Франкфуртер Альгемайне. В статье говорится о президентском списке управленческого кадрового резерва. Он насчитывает 100 фамилий, в отборе которых приняли участие 172 эксперта, чьи имена в основном остаются за кадром. Во вторник список был опубликован на президентском сайте. Больше половины избранников уже работает в государственном аппарате, треть в экономике. В будущем президентский кадровый резерв должен увеличиться в 10 раз. План по созданию кадрового резерва возник еще летом. Неизвестно, было ли это намерение согласовано с Путиным. Однако, поскольку Путин даже в должности премьер-министра все еще считается истинным правителем России, наблюдатели в Москве сомневаются, что данное решение принималось Медведевым единолично. Лишь ответив на вопрос, чья же это инициатива, можно будет судить о целях создания кадрового резерва. Некоторые не исключают, что «золотая тысяча» может стать базой для новой кремлевской вертикали власти, которую придет на смену сети путинских креатур в Москве и провинции. Это лишь предположение, но никто не сомневается, что Медведев, даже если он хочет всего лишь незначительных перемен в нынешней политической линии, не способен осуществить их без своих людей в аппарате. Не стоит сбрасывать со счетов это обстоятельство, что углубляющийся экономический кризис и растущая критика правительства Путина могут подвигнуть Медведева к тому, чтобы ради личного политического выживания освободиться от своего политического наставника и учителя. Для этого ему тоже нужны свои люди в аппарате.
Вот интересно, кто отбирает вот это? Этот кадр.
Вот 172 эксперта, как
172
сказано.
Эксперта. А кто отбирает экспертов? Кто организовал вставание, как говорил товарищ
Сталин? А кто отбирает тех, кто отбирает экспертов? Ну, в общем, да, это можно история, продолжать до бесконечности.
История бесконечная совершенно. Посмотрим, чем она кончится. У нас осталось около 40 секунд. Что еще любопытно?
Ну вот New Scientist, британский еженедельник, значит, говорит о том, что, возможно, будет найден способ лечить СПИД за одно посещение врача. Нашумевшая осенью история прошлого года, история о пациенте, вылечившемся от ВИЧ, после того, как немецкие врачи пересадили ему костный мозг, получила продолжение. Я не разбираюсь в терминах, но общую суть уловил. Больному привили костный мозг, взятый у донора, с определенной мутацией, невосприимчивой к вирусу СПИДа. И он излечился. Результаты эксперимента позволяют надеяться, что подобных результатов, с помощью генной инженерии можно будет лечить это заболевание.
Ну, будем надеяться, потому что такого рода сообщения появляются где-то раз в полгода о том, что панацея найдена. Ну, увидим. Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы переходим к российским событиям. Речь пойдет о ситуации, которая сложилась в Санкт-Петербурге, хотя касается она и, конечно же, дел во всей стране. Петербургская комиссия по помилованию приняла обращение к президенту России с просьбой передать часть своих полномочий по решению судьбы осужденных губернаторам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Комиссия по помилованию при президенте России во главе с Анатолием Приставкиным была образована в 1992 году. Иногда количество поданных прошений достигало 30 тысяч в год. Только в 2000 году были положительно решены дела 12,5 тысяч человек. Эту комиссию Владимир Путин упразднил в 2001 году, и вместо нее было решено создать 89 комиссий регионального уровня. 5 февраля 2002 года комиссия по помилованию появилась в Петербурге. Возглавил ее председатель городского общественного совета Алексей Козырев. И вот теперь эта комиссия обратилась к президенту России. В своем обращении она просит его поделиться своими полномочиями в сфере помилования с губернаторами, имея в виду только тех заключенных, которые осуждены за нетяжкие преступления. О том, чем вызвано это обращение, говорит Алексей Козырев.
Увы, итоги не очень положительные. Помилование, к сожалению, практически не работает. Это факт. Как только были организованы региональные комиссии, пошел резкий спад, который до сих пор продолжается. Скажем, насколько мне известно, в 2008 году по России вообще ни одного помилованного нет. И мы это видели довольно давно. Ну а то, что сейчас и очень отрадно президент обратил внимание на этот институт помилования, как раз, видимо, и время, чтобы попробовать свое видение донести до президента.
Право миловать осужденных имеет только президент. Но сама процедура очень громоздкая и бюрократическая.
Мне бы хотелось миловать тех, кто по случайности первый раз, ну, мелких воришек, там, были штучки, там, за курицу получил 5 лет, украл электроэнергию, поставил жучка на счетчик, получил, по-моему, тоже 5 лет. Молодые, нельзя их долго держать, их угробят соседи, настоящие рецидивисты, которые в свою веру обратят. Но, к сожалению, такие нам и не пишут. Ну, вот человек получил 3 года, он знает, что покуда он напишет, покуда это придет к нам, зайдет до губернатора, губернатор отправит президенту, а там вообще все это проваливается на долгие месяцы, и получается больше года.
Поэтому сейчас в комиссию по помилованию почти перестали писать, кроме осужденных на большие сроки. Алексей Козырев считает, что российская пенитенциарная система вообще очень жесткая, и что процедуру помилования нужно упростить по образцу многих стран, таких как Германия или Соединенные Штаты Америки, где судьбу осужденных за нетяжкие преступления решают на уровне земли или штата, а к президенту обращаются только если человек осужден на большой срок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все наши материалы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Естественно, все материалы, которые касаются сегодняшнего главного российского события, решения присяжных по делу об убийстве Анны Политковской, также можно найти на этом сайте. Сайте, читайте и слушайте Радио Свобода. Ну а сейчас главные новости этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Коллегия присяжных Московского окружного военного суда единогласно вынесла оправдательный вердикт всем обвиняемым по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как передает корреспондент Радио Свобода из зала суда, коллегия сочла, что следствию не удалось доказать их причастность к совершению преступления. Обвинение было предъявлено братьям Джабраилу Ибрагиму Махмудовым и бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову. Подполковник ФСБ Павел Рягузов, которого судили за преступление, не связанное с убийством Политковской, также оправдан присяжными. Напомню, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Анны Политковской. Что решат присяжные?
Комментарии экспертов.
Виктор Черномырдин работает наставником молодежи, а не послом, считает политолог Федор Лукьянов.
право автора.
Журналист Ольга Романова обнаружила, что статистики подписали приговор властям.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы возвращаемся к главной российской новости сегодняшнего дня, собственно, последнего часа, последнего получаса, если быть точным. Я имею в виду оправдательный вердикт присяжных Московского окружного военного суда в отношении всех обвиняемых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Решение сенсационное, и я попросил прокомментировать в прямом эфире это решение известного московского правозащитника Александра Черкасова. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы скажете по поводу такого решения? Ожидалось ли оно?
Ну, знаете, наверное, его трудно назвать неожиданным. Потому что становилось чем дальше, тем больше слабость, провал прокуратуры в этом деле. Мы, очевидно, не знаем всех тех доказательств, которые были представлены в суде. Некоторые заседания были закрытыми. Именно для этого и есть такие специальные люди, присяжные, которые выслушивают весь массив доказательств. Очевидным образом, прокуратура расследовала дело так, что не смогла убедить присяжных в виновности тех, кто находился на скамье подсудимых. В чем здесь причина? В том, что кто-то прокуратуру ограничил, в том, что она сама себя ограничивала, в том, что она не умеет иначе работать. Это вопрос. Мы знаем от адвоката потерпевшей стороны, от представителей «Новой газеты», что следствие, затем и суд отказывались рассматривать многие доказательства, важные, по мнению потерпевшей стороны, доказательства по делу, которые гораздо шире позволили бы взглянуть на события октября 2006 года. Но и прокуратура, и суд не пожелали этого делать. С самого начала ведь на скамье подсудимых находились пособники, а исполнитель, объявленный в бегах, заказчик не назывался. И, видимо, исходная позиция прокуратуры ее и привела к такому провальному результату. Единственное, что в этом деле важно и показательно – процесс был открытым, процесс был в суде присяжных. И это, по сути дела, террористическое преступление, убийство общественного деятеля, слушалось как обычное убийство в суде присяжных. Сейчас, как вы знаете, у нас теракты выведены из ведения судов присяжных. Такого рода дела, видимо, с также собранной и оформленной доказательной базой, слушаются коллегиями из трех судей в закрытом режиме. Но мы видим, что прокуратура, оказывается, не способна не то что расследовать, но затем представить результаты своего расследования так, чтобы это было, с одной стороны, в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, а с другой стороны, было убедительно для тех представителей народа, которые должны принять решение о виновности или невиновности подсудимых. Очевидным образом, поскольку не смогли убедить стопроцентно в их виновности, а защита подсудимых использовала все возможности свои, мы пришли к такому вердикту.
Если суммировать, Александр, то, что вы сказали, это в большей степени паралич судебной системы или даже правоохранительных органов России, или же это общий контекст того, что в стране, в общем, не раскрываются общественно значимые преступления?
Общий контекст. Знаете, ведь Анна Политковская не одна была в списке общественных деятелей, которым открыто угрожали, кого записывали в враги русского народа. Вот недавно убит Стас Маркелов, который по многим делам работал вместе с Политковской. Она как журналист, он как адвокат. Сколько времени он находился в разных списках врагов народа на фашистских сайтах? Достаточно долго. Я видел, как прокуратура, как следователи МВД с неохотой принимали заявления от людей, которые в таких списках находились. Ну, что же делать? Милиционер, он государев человек. Если ему будут угрожать, то может быть. А общественный деятель, ну, что это такое? Что за зверь такой? Расследование преступлений, собственно, террористических, то есть направленных против общества, угрожающих обществу, оно ведется вот так, как ведется. террористическими объявлены преступления против представителей государства. Вот если бы милиционера стреляли, тогда совершенно другое дело. Сама постановка проблемы, когда террор – это не воздействие на общество, это воздействие на государство, и именно такого рода преступления и есть главный объект внимания следственных органов, судебной системы, оно и оставляет без защиты тех, кого государство должно защищать, то есть таких, как Политковский, тех, как Маркелов. А дальше и указание с самого начала прокуратуре, где искать заказчика. Дальше и странное поведение следствия и суда в отношении тех доказательств, которые представлялись потерпевшей стороной «Новой газеты». Это все выходит из этого общего контекста.
Спасибо, Александр. Комментарий известного правозащитника Александра Черкасова по поводу вынесенного сегодня присяжными вердикта. Присяжные Московского окружного военного суда единогласно вынесли оправдательный вердикт всем обвиняемым по делу об убийстве Анны Политковской. И только что поступила новость. Генпрокуратура России намерена обжаловать этот приговор. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» от актуальнейших горячих новостей российских политических, общественных, медийных сегодняшнего дня перейдем к другим важным темам, экономическим. Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в январе выросла на 4,6% по сравнению с декабрем, почти в два раза превысив темпы роста потребительских цен в целом за месяц. В дальнейшем, как считает аналитик инвестиционной компании «Атон» Ксения Аношина, продукты в стране будут дорожать более медленными темпами. Однако в целом за год их стоимость все равно превысит инфляцию, которая, по текущей оценке правительства, может составить от 13 до 14%.
Был такой большой скачок цен в январе, обусловлен тем, что тарифы подорожали с января. И поэтому в следующем месяце таких сильных скачков не ожидается. Но тоже факторов для существенного замедления продуктовой инфляции пока что нет. Удорожание продовольствия будет больше, чем инфляция. В основном это связано с большой долей импортного сырья в себестоимости продуктовых товаров. И мы ожидаем, что годовая продуктовая инфляция будет на уровне 15-16,5%.
Еще более мрачные прогнозы у аналитика компании «Финам Менеджмент» Максима Клягина.
Несмотря на негативные последствия глобального финансового кризиса и общее замедление темпов роста экономики, соответственно, снижение реальных располагаемых доходов граждан и падение платежеспособного спроса, темпы роста цен как на продовольственные товары, так и на товары непродовольственной группы у нас будут оставаться весьма высокими и, скорее всего, будут заметно опережать аналогичные уровни прошлого года. Что касается продуктов, то мы полагаем, что достаточно оптимистичным сценарием будет увеличение по итогам 2009 года примерно на 20-25%.
Эксперты отмечают, что по отдельным категориям продовольственных товаров рост цен по итогам года окажется выше среднего. В частности, по словам Ксении Аношиной, из-за ослабления рубля следует ожидать значительного подорожания тех продуктов, большая доля которых ввозится в страну из-за рубежа.
Это прежде всего те продукты, которые Россия импортирует и не может сама производить. Да? Это вот кофе, чай, это говядина, частично она импортируется, свинина.
Эксперты рынка сомневаются и в том, что проведенная финансовыми властями девальвация рубля сможет поддержать национальных сельхозпроизводителей, сделав их продукты более конкурентоспособными. Аналитик «Финам Менеджмент» Максим Клягин продолжает.
Действительно, теоретически это возможно. Снижение импорта, рост его стоимости, снижение мы уже наблюдали в январе достаточно существенное, там свыше 35%. Но, опять же, повторим, только теоретически есть возможность для российских производителей как-то усилить свои позиции. То есть, с одной стороны, конъюнктура вроде положительная, но в значительной степени вот какой-то потенциал, который создается, он, к сожалению, нивелируется другими негативными процессами. Ну, во-первых, снижением платежеспособного спроса, во-вторых, ростом стоимости издержек, собственно, российских производителей. Казалось бы, есть возможность увеличить свою долю, но так как негативный проходит процесс, там кредитный шок, снижение спроса, все это, естественно, очень плохо отражается на производителях. Что касается конкретных сегментов, ну, в принципе, это актуально практически для всех, начиная от легкой промышленности, заканчивая продовольствием.
Министерство сельского хозяйства России объявило о намерении в ближайшее время установить так называемые индикативные или средние по стране цены на основные социально значимые продукты питания. Они, по словам министра Алексея Гордеева, должны стать основой для соглашений между производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции. Однако аналитик компании «Калита Финанс» Андрей Ганган сомневается в жизнеспособности такой инициативы.
Главная задача, которую ставит перед собой Министерство сельского хозяйства, это определить структуру издержек сельхозпроизводителей и проследить влияние тех или иных статей затрат на конечную продукцию. Конечно, сама задумка введения подобных цен весьма интересна, но, к сожалению, в нынешних российских реалиях может не дать того эффекта, который желает министерство. Это в первую очередь связано с тем, что многие производители сельхозпродукции сами могут не желать раскрывать свою структуру издержек, боясь, например, лишиться государственных субсидий и дотаций. Во-вторых, методика расчета подобных индикативных цен полностью не раскрыта, и определить усредненную рентабельность представляется крайне сложным для всех предприятий нашей страны, потому что многие из них работают в разных регионах с разными агроклиматическими условиями. Соответственно, для каждой уровень рентабельности и, соответственно, структура издержек будет разной.
Пока же власти пытаются регулировать внутренний продовольственный рынок совсем иными методами. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Ксения Аношина утверждает, что в том числе применяется и административный ресурс.
Я считаю, что основной сейчас способ, как вот может государство бороться с повышением цен, и она уже начала это использовать, это метод нажима, так сказать, на продуктовых ритейлеров. То есть наши ритейлеры, они сейчас нуждаются в заемных средствах, а государство готово их предоставить, кредиты, через Сбербанк и ВТБ. А взамен требует не повышать цены на продовольствие, на определенные виды товара, на хлеб. Вот, в частности, недавно эта идея прозвучала. Дальше может список существенно расшириться.
Вместе с тем, как считает аналитик компании «Калита Финанс» Андрей Ганган, для воздействия на российский рынок продовольствия есть и другие возможности.
Возможно, куда более эффективны были бы другие меры регулирования цен. Например, создание так называемых региональных бирж, куда производители сельхозпродукции могли бы выходить напрямую. И на основе соотношения спроса и предложения определялась бы рыночная цена основных продуктов питания, того же молока, яиц, зерна.
Тем временем министр сельского хозяйства Алексей Гордеев в среду заявил, что методику определения индикативных цен на основные продукты питания эксперты министерства совместно с учеными уже разработали.
Это была экономическая панорама. Ее подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. И эта панорама завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту слушайте следующий час нашей программы. И главная тема, безусловно, вердикт по делу об убийстве Анны Политковской.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американцы пришли к заключению, что нужно усилить военный контингент в Афганистане.
В конце концов, все мы расплачиваемся за кризис нашей ипотечной системы.
На суде удалось установить, что подписи были частично изменены неизвестными лицами.
Захватили огромное количество наркотиков, оружия.
Пенсионерка Наталья Андреева обратилась в Европейский суд с жалобой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».